Пятеро мужчин и одна женщина выпрыгнули из единственного окна номера, мистер Энслин. Три женщины и один мужчина приняли смертельную дозу снотворного. Двоих нашли в кровати, двоих в ванной, женщину в ванне, мужчину, сидящим на унитазе. Еще один мужчина повесился в стенном шкафу в 1970-м.
«Генри Сторкин», — вставил Майк.
«Это, вероятно, случайная смерть, эротическая асфиксия». «Возможно. Но был еще Рандольф Хайд, который перерезал себе вены, а потом, истекая кровью, едва ли не полностью отхватил гениталии. Вот это уже не эротическая асфиксия». «Я вот о чем толкую, мистер Энслин. Если 12 самоубийств, совершенных в этом номере за 68 лет, не убедили вас отказаться от вашей затеи, сомневаюсь, что ахи и стоны горничных окажутся более действенными».
«Ахи и стоны — это хорошо», — подумал Майк, решив, что эти слова его книги не помешают.
«Редко кто из семейных пар, останавливающихся за эти годы в 1408-м, вновь просили дать им этот номер».
Олин одним глотком допил виски.
«За исключением близняшек-француженок?» «Это правда», — он кивнул. «Ви и Си бывали там часто».
Майка не волновали горничные и их, как там сказал Олин, их ахи и стоны. Конечно, количество самоубийств, перечисленных Олином, производило впечатление. Коли уж Майк был столь толстокожим, не сам факт, так глубинный смысл происшедшего. Только никакого глубинного смысла не было. У вице-президентов Авраама Линкольна и Джона Кеннеди была одна фамилия — Джонсон. Линкольна и Кеннеди избрали президентами в год, заканчивающийся на числе 60. Линкольна убили в театре Кеннеди, Кеннеди — в автомобиле Линкольн. И что доказывают эти совпадения? Ровным счетом ничего.
«Эти самоубийства найдут достойное отражение в моей книге», — ответил Майк. «И поскольку диктофон выключен, могу сказать вам, что они — пример явления, которое статистики называют групповой эффект».
«Чарльз Диккенс называл это картофельным эффектом», — вставил Олин.
«Простите?»
«Когда призрак Джейкоба Марли впервые заговаривает со Скруджем, Скрудж говорит ему, что он всего лишь капля горчицы на куске недоваренной картофелины».
«Полагаете, это смешно?» В голосе Майка зазвучали ледяные нотки.
«В том, что связано с номером 1408, мистер Энслин, я ничего смешного не нахожу. Абсолютно ничего. Слушайте внимательно. Сестра Ви, Селеста, умерла от сердечного приступа. К этому моменту она уже страдала болезнью Альцгеймера средней степени, а заболела ею в очень раннем возрасте.
Однако ее сестра-близняшка в полном порядке, о чем вы упомянули чуть раньше, и более того, является собой пример реализации американской мечты, как и вы, мистер Олин, если судить по внешнему виду, при том, что вы многократно заходили в номер 1408 и выходили из него. Сколько раз? 100? 1000?
«На очень короткое время», — уточнил Олин. «Знаете, ситуация та же самая, что с комнатой, заполненной ядовитым газом. Если задерживаешь дыхание, все будет в порядке». «А вижу, сравнение вам не по душе. Вы, вероятно, находите его вычурным и даже нелепым. Однако поверьте, это очень удачное сравнение».
Он сложил пальцы домиком под подбородком.
«Возможно, некоторые люди быстрее и сильнее реагируют на обитателей этого номера. Вы ведь знаете, среди увлекающихся подводным плаванием одни люди переносят изменения наружного давления гораздо легче других. Дельфин открылся без малого 100 лет назад, и за это время персонал отеля пришел к твердому убеждению, что 1408 — отравленный номер. Он стал частью истории этого дома, мистер Энслин. Никто не говорит о нем, как никто и не упоминает, что 14-й этаж — это, кстати, свойственно большинству отелей — на самом деле 13-й, Но все сотрудники это знают. Если обнародовать все факты, связанные с этим номером, получится потрясающая история. Только вряд ли ваши читатели получат от нее удовольствие. Я, например, не сомневаюсь, что едва ли не в каждом отеле Нью-Йорка случались самоубийства. Но готов поспорить на свою жизнь. Только в «Дельфине» 12 человек покончили с собой в одном номере. Кстати, оставляя за кадром Селесту Романдю, нельзя сбрасывать со счетов смерть постояльцев 1408 от естественных причин. Так называемых естественных причин.
И сколько их было? Мысль, что в 1408 люди умирали и от так называемых естественных причин, не приходила Майку в голову.
30, ответил Олин. Как минимум 30. Мне точно известно о 30.
«Лжете!» — слова сорвались с губ Майка, прежде чем он успел их остановить.
«Нет, мистер Энслин, заверяю вас, не лгу. Или вы действительно думали, что мы держим номер пустым из-за суеверия или нелепой нью-йоркской традиции? Может, идея, что в каждом старом отеле должен обитать хоть один призрак, звенящий в своем номере невидимыми цепями?»
Майк Энслин осознал, что такая идея, пусть и не сформулированная, безусловно присутствовала на страницах его новых 10 ночей. И раздражение в голосе Олина, должно быть, также раздраженно ученый разговаривал бы с туземцем, размахивающим гадальной доской, не добавило Майку спокойствия.
«В гостиничном бизнесе есть суеверия и традиции, мистер Энслин, но мы не позволяем им мешать делам. Когда я только начинал работать, на Среднем Западе еще говорили, когда скотоводы в городе, пустующих номеров нет. Если номер освобождается, его мы тут же заполняем. Единственное исключение, которое я сделал из этого правила, и наш разговор единственный на эту тему, номер 1408 на 13 этаже. Сумма цифр, на двери которого равняется 13.
Олин пристально смотрел на Майка Энслина.
«В этом номере случались не только самоубийства. Инсульты, инфаркты и эпилептические припадки. Один мужчина, остановившийся в нем, это случилось в 1973 году, утонул в тарелке супа. Вы скажете, что такого просто не может быть, но я разговаривал с человеком, работавшим тогда в службе безопасности отеля и видевшим свидетельство о смерти. Неведомая сила, обитающая в номере, вроде бы слабеет к полудню, в расчетный час, когда обычно сменяется постоялец. И однако я знаю нескольких горничных, прибиравшихся в номере, теперь страдающих от сердечных болезней, эмфиземы, диабета. 3 года назад на этаже забарахлила система отопления, и мистеру О'Нилу, тогда главному инженеру отеля, пришлось зайти в несколько номеров, чтобы проверить отопительные приборы, в том числе и в 1408. Он прекрасно себя чувствовал и в самом номере, и потом, но на следующий день умер от массивного кровоизлияния в мозг».
«Совпадение», — отмахнулся Майк. Но ему пришлось признать, что Олин — мастер своего дела. Будь он вожатым летнего лагеря, до того бы перепугал детей, что после первого круга истории о призраках у лагерного костра 90% запросилось бы домой.
«Совпадение», — повторил Олин тихим голосом, с ноткой сожаления к собеседнику.
Протянул старомодный ключ, соединенный кольцом с не менее старомодной латунной пластиной.
«У вас... с сердцем все в порядке, мистер Энслин? С давлением? С нервами?»
Майк обнаружил, что ему потребовалось приложить немало усилий, чтобы поднять руку. Но стоило заставить ее двигаться, все пошло как по маслу. И когда он брал ключ, пальцы его, насколько он мог судить, совершенно не дрожали.
«Претензий нет», — Майк зажал в кулаке латунную пластину. «А кроме того, на мне счастливая гавайская рубашка. Зря, что ли, я ее надевал».
Олин настоял на том, чтобы проводить Майка на 14-й этаж. Впрочем, тот особо не возражал. Ему хотелось понаблюдать за трансформацией мистера Олина, когда они покинули бы его уютный кабинет и зашагали по коридору к лифтам. Хотелось увидеть, как он вновь превратится в несчастного менеджера отеля, бедолагу, попавшего в писательские когти. Мужчина в смокинге, Майк догадался, что это управляющий ресторана или метрдотель, остановил их, протянул Олину несколько листков, что-то прошептал на французском. Олин ответил так же, шепотом, на том же языке, кивнул, быстро расписался на каждом из листков. В баре пианист играл «Осень в Нью-Йорке». С такого расстояния звук долетал до них эхом, словно музыка, которую слышишь во сне. Мужчина в смокинге со словами «Merci bien» —
«Большое спасибо», французский,
повернулся и пошел по своим делам. Олин вновь попросил разрешения донести до номера маленький чемоданчик, и Майк опять ответил отказом. В лифте взгляд Майка как магнитом притянуло к тройному ряду кнопок. На каждой кнопке цифры, все как положено. И надо приглядеться повнимательнее, чтобы заметить, что за кнопкой 12 следует кнопка 14. Словно, думал Майк, они лишили промежуточное число права на существование, убрав его с панели управления лифтом. Глупость. И однако правота на стороне Олина. Такое можно увидеть в отелях по всему миру. «Мистер Олин», — нарушил затянувшуюся паузу Майк, когда кабина пошла вверх. «Мне любопытно, почему вы не поселили в 14-08 фиктивного постояльца, если уж этот номер вас так пугает? Или другой вариант, почему вы не записали этот номер на себя?»
«Полагаю, боялся, что меня обвинят в мошенничестве, если не сотрудники официальных органов и активисты организации, защищающие гражданские права. Поверьте, менеджеры отелей вздрагивают при упоминании о законах, обеспечивающих гражданские права, совсем как ваши читатели, которым ночью слышится звон цепей. То мои боссы, как только до них дошла бы такая информация. Если я не смог убедить вас держаться подальше от номера 1408, сомневаюсь, что мне удалось бы достичь лучших результатов, убеждая совет директоров Stanley Corporation в правомерности своего решения никого не селить в этот номер из-за страха перед призраками, из-за которых заезжий коми-воежор выпрыгнул из окна и разбился в лепешку об асфальт 61-й улицы».
Майк нашел, что последняя тирада мистера Олина встревожила его больше всего. «Потому что он уже не пытается меня отговаривать», — подумал он. «Убедительность, достойная наилучшего коми-воежора, которой обладали его слова в кабинете, может, благодаря особой ауре, создаваемой персидским ковром, здесь исчезла. Компетентность осталась, да, это чувствовалось в его манере, когда он подписывал бумаги. А вот умение убеждать — нет. Исчезло вместе с личным магнетизмом, как только они вышли из кабинета. Но он верит, что в 14-08 кто-то или что-то есть. Верит безо всяких на то сомнений». Над дверью погасло окошечко с числом 12 и зажглось следующее с числом 14. Кабина остановилась, двери разошлись, открыв обычный гостиничный коридор, устланный красно-золотым ковром. Само собой, не персидским. Освещался коридор настенными светильниками, стилизованными под газовые фонари XIX века.
«Приехали», — сказал Олин. «Ваш этаж. Вы уж извините меня, но здесь я с вами расстанусь. 14-08 по левую руку, в конце коридора. Без крайней на то необходимости я к нему не приближаюсь».
Майк Энслин вышел из кабины. Создалось ощущение, что ноги заметно потяжелели, словно и им не хотелось приближаться к номеру 1408. Повернулся к Олину, невысокому толстячку в черном, сшитом по фигуре костюме и вязаном бордовом галстуке. Олин сцепил руки за спиной и Майк увидел, что лицо у толстячка белое, как молоко. На высоком, без единой морщины лбу выступили капельки пота.
«В номере, естественно, есть телефон», — выдавил из себя Олин. «Вы можете попробовать позвонить, если что-то случится. Но я сомневаюсь, что он будет работать. Если только номер этого не захочет».
Майк попытался ответить шуткой, что ему не придется давать чаевые официанту бюро обслуживания. Но язык стал таким же тяжелым, как и ноги. Одна рука Олина вынырнула из-за спины, и Майк увидел, что она дрожит.
«Мистер Энслин, Майк, не делайте этого. Ради бога!»
Прежде чем он закончил фразу, двери лифта закрылись, отсекая его от собеседника. Майк какое-то время постоял в привычной тишине коридора нью-йоркского отеля на, пусть ни один сотрудник «Дельфина» в этом бы не сознался, 13-м этаже, колеблясь, не протянуть ли руку и не нажать кнопку вызова кабины. Но нажми он кнопку, Олин бы победил, и на месте лучшей главы его новой книги появилась бы зияющая дыра. Читатели бы об этом не узнали, издатели и литературный агент тоже, как и адвокат Робертсон. Но он бы знал. И вместо того, чтобы вызывать лифт, Майк поднял руку и коснулся сигареты за ухом, отвлекая себя от тревожных мыслей, а потом щелкнул пальцем по воротнику счастливой гавайской рубашки и зашагал по коридору к номеру 1408, беззаботно помахивая маленьким чемоданчиком.